Глава 22. Сквозь летние ворота. «Нас ведет не дорога», — сурово сказала Адиту. «В каком-то смысле это песня». Саймон раздраженно нахмурился. Он задал простой вопрос, а сестра Джерики в обычной, выводившей его из себя манере ситхи, дала ответ, который ответом не являлся. Он предпринял новую попытку. «Если нет дороги, должно быть хотя бы направление? В какой он тогда стороне?» «Там, в самом сердце леса», — ответила Адиту. Саймон посмотрел на солнце, пытаясь ориентироваться. «Значит, туда?» — он показал на юг. «Именно в этом направлении они шли». «Не совсем. Иногда. Чаще, если ты пожелаешь войти через врата дождей. Но так неправильно в это время года. Нет, нам нужны летние ворота, и у них совсем другая песня». «Вы все время говорите про песню, но как можно добраться до чего-то при помощи песни?» — нетерпеливо спросил Саймон. «Как?» — казалось, Адиту серьезно задумалась, потом внимательно посмотрела на Саймона. «Ты странно мыслишь. Ты умеешь играть в шент?»
«Нет. А какое отношение игра имеет ко всему остальному?»
«Возможно, из тебя получился бы необычный игрок. Интересно, кто-нибудь играл в шент со смертными?» «Никто из моего народа не задал бы такой вопрос, как ты. Мне нужно научить тебя правилам». Саймон лишь недоуменно проворчал что-то в ответ, но Адиту подняла руку с тонкими пальцами, чтобы остановить поток вопросов. Она стояла очень тихо, паутина лавандовых волос дрожала под порывами ветра. Но все остальное оставалось неподвижным. В белой одежде она была почти незаметна на фоне снежных сугробов. Казалось, она заснула, как аист, раскачивающийся на одной ноге в камышах, но блестящие глаза оставались открытыми. Наконец она начала глубоко дышать, и воздух с шипением вырвался из ее рта. Дыхание постепенно сменилось воркованием, и Саймону стало казаться, что этот звук издавала не Адиту. Ветер, жаливший его в щеку холодными пальцами, внезапно изменил направление. «Нет», — сообразил он через мгновение. Это больше, чем простое изменение направления ветра. Скорее, весь мир слегка переместился. Ощущение было таким страшным, что у него слегка закружилась голова. В детстве ему случалось вертеться на месте. А когда он останавливался, мир продолжал вращаться. Сейчас он тоже испытал нечто похожее на головокружение, однако спокойнее, словно мир двигался совершенно сознательно, подобно распускающимся лепесткам цветка. Лишенное слов гудение Адиту перешло в летанию незнакомой речи ситхи, и она снова начала беззвучно дышать. Слабый свет, просачивавшийся сквозь занесенные снегом деревья, казалось, приобрел более теплый оттенок серого, к которому добавились голубое и золотое. Тишина длилась и длилась. — Это магия? — запинаясь, спросил Саймон. И его голос разрушил неподвижность, точно мычание осла. Он тут же почувствовал себя глупцом. Адиту повернула голову, чтобы на него посмотреть, но в ее глазах он не увидел гнева. «Я не совсем тебя поняла», — сказала она. «Так мы находим скрытые места, а Джао Этинукаи надежно спрятан. В самих словах нет силы, если ты спрашиваешь об этом. Их можно произнести на любом языке. Они помогают ищущему вспомнить определенные знаки и найти тропы.
Если под магией ты имеешь в виду нечто другое, я сожалею, что разочаровала тебя».
Однако она не выглядела огорченной. На ее губах снова появилась прежняя озорная улыбка.
«Мне не следовало вас прерывать», — пробормотал Саймон. «Я постоянно просил моего друга Моргениса показать мне магию, только он никогда не соглашался».
Мысль о старике вызвала воспоминания об одном солнечном утре в пыльных покоях доктора. Его тихое бормотание, когда он о чем-то говорил с самим собой, в то время как Саймон подметал пол. И Саймон снова почувствовал боль утраты. Всего этого больше не было.
«Моргенис?» — задумчиво сказала Адиту. «Я однажды его видела, когда он посетил моего дядю у нас в доме. Симпатичный молодой человек».
«Молодой?»
Саймон вновь посмотрел на ее изящное детское лицо.
«Доктор Моргенис?
Ситхи внезапно снова стала серьезной. «Нам больше не следует задерживаться. Хочешь, я спою песню на вашем языке? Она не причинит вреда больше, чем мы уже сотворили с тобой вместе».
«Вреда?» — в недоумении спросил Саймон. Но Адиту вновь посмотрела на него странным взглядом, и у Саймона возникло ощущение, что он должен говорить быстро, пока не закрылась какая-то дверь.
«Да, пожалуйста, на моем языке!»
Адиту приподнялась на цыпочки, как сверчок на ветке, сделала несколько вдохов и выдохов и начала напевать. Постепенно песня стала понятной. Неловкие угловатые звуки вестерлинга смягчились, стали текучими, слова полились свободно, как тающий воск.
«Спящего змея зеленый глаз», — запела Адиту, не сводя глаз с сосулек, что свисали с ветвей умиравшего цуги. И огонь, исчезнувший из-за спрятавшегося солнца, вновь загорелся в их мерцавших глубинах.
«След его подобен лунному серебру, лишь женщина сетью способна увидеть тайные места, где он обитает».
Рука Адиту надолго повисла в воздухе, прежде чем Саймон понял, что ему следует ее взять.
Он сжал пальцы Адиту рукой в перчатке,
но она тут же высвободилась. На миг ему показалось, что он ошибся, попытался навязать нежеланную глупую близость с существу с золотыми глазами. Но Адиту нетерпеливо пошевелила пальцами, и он в полнейшем смятении всех чувств догадался, что она хочет, чтобы он снял кожаную перчатку.
Саймон стащил ее зубами и сжал тонкое запястье теплыми и влажными пальцами.
Адиту мягко, но твердо вложила руку в его ладонь, и ее прохладные пальцы переплелись с его пальцами. Потом она тряхнула головой, как проснувшаяся кошка, и повторила слова, которые уже спела.
«Спящего змея зеленый глаз, след его подобен лунному серебру. Лишь женщина с сетью способна увидеть тайные места, где он обитает».
Адиту повела его вперед, нырнув под ветку цуги с длинными сосульками. От бриза, припорошенного снегом, на глазах Саймона появились слезы. Лес перед ним вдруг стал каким-то искаженным, словно он оказался внутри одной из сосулек и смотрел из нее на мир. Саймон слышал, как скрипят его сапоги по снегу, но ему казалось, что это происходит где-то далеко, как если бы его голова оказалась у крон деревьев.
«Ветер-ребенок носит корону цвета индиго», — тихо напевала Адиту. Они шли, но Саймону казалось, будто парят или плывут. «У него сапоги из кроличьей кожи. Он невидим для взгляда матери луны, но она слышит его осторожное дыхание». Они свернули и спустились в лощину. По обе ее стороны росли вечно зеленые деревья. Однако Саймону, в глазах которого все еще стояли слезы, их ветви напоминали лапы, тянувшиеся к двум путешественникам. Они задевали его, когда он проходил мимо, обдаваясь сильным острым запахом. Влажные от смолы иголки липли к штанам. Ветер, ставший немного более влажным, но по-прежнему невероятно холодный, что-то бесперерывно шептал между раскачивавшимися ветвями. «Желтая пыль на панцире старой черепахи!» Адиту остановилась перед коричневым камнем, торчавшим из снега на дне лощины, точно обломок стены разрушенного дома. Пока она стояла и пела перед ним, солнечный свет, пробивавшийся сквозь ветви деревьев, внезапно изменил угол. Тени в трещинах камня углубились, затем заполнили впадины, точно реки во время наводнения соскользнули с поверхности, словно скрытое солнце помчалось вниз к вечернему ночлегу. «Он отправляется в огромные глубины», — продолжала петь Адиту. «Спит под сухими скалами, считает свои биения сердца в меловых тенях».
Они обошли массивный камень и неожиданно оказались перед уходившим вниз склоном. Пыльная порода скалы обнажилась, бледно-розовая и песочно-коричневая, проступавшая сквозь снег. Деревья, возвышавшиеся на фоне неба, были здесь темно-зелеными, и со всех сторон доносилось пение птиц. А зимний холод уже не казался таким сильным. Они шли, Но у Саймона возникло ощущение, что они переместились из одного дня в другой, словно двигались перпендикулярно обычному миру, беспрепятственно, под углами, позволявшими летать по желанию Бога. Как такое могло быть? Саймон смотрел сквозь деревья на невыразительное серое небо, сжимая руку Адиту. Ему вдруг показалось, что он умер. Возможно, это серьезное существо рядом с ним, чьи глаза, казалось, смотрели на вещи, которые он видеть не мог, провожало его душу к последнему пристанищу, в то время как бездыханное тело лежало где-то в лесу, медленно исчезая под снегом. «Тепло ли в раю?» — рассеянно подумал Саймон. Он потер лицо свободной рукой и ощутил успокаивающую боль в потрескавшейся коже. В любом случае это не имело значения. Он идет туда, куда ведет его невероятное существо. Его добровольная беспомощность была такой глубокой, что ему казалось, вынуть руку из ладони Адиту ему будет так же трудно, как оторвать от тела собственную голову. Облако песня размахивает алым факелом. Рубин под серым морем. Запах кедровой коры, слоновая кость на ее груди. Голос Адиту поднимался и опускался. Медленный ритм песни сливался со щебетом птиц. Так воды одной реки незаметно соединяются с другой. Каждая строка в бесконечном потоке, каждый цикл имен и цветов являли собой украшенную самоцветами головоломку, решение которой казалось Саймону таким близким, но ему ни разу не удалось до него добраться. К тому моменту, когда он думал, будто перед ним открывается ее смысл, она исчезала, и в лесном воздухе начинала танцевать нечто новое. Два путешественника перешли от скопления камней в глубокую тень темно-зеленой живой изгороди с крошечными белыми цветами, подобными маленьким жемчужинам. Листва стала влажной, а снег под ногами — сырым и ненадежным. Саймон крепче сжал руку Адиту и попытался вытереть глаза, перед которыми снова возник легкий туман. Белые цветы пахли воском и корицей.
Взгляд карих глаз выдры.
Она скользит под 10 влажными листьями, когда танцует в бриллиантовых ручьях. Тот, кто держит в руках светильник, смеется. И вот уносившаяся ввысь и падавшая на землю мелодия Адиту и изящные трели птиц объединились со звуком, льющейся в мелкие пруды воды, гармоничным, точно музыкальный инструмент из хрупкого стекла. Мерцавший свет искрился в таявших снежных каплях, и пораженный Саймон слушал и смотрел по сторонам на звездное сияние солнца в воде. И ему казалось, что ветви деревьев испускают свет. Они шли вдоль маленькой, но живой речушки, веселый голос которой многократно повторялся в залах с колоннами деревьев, а под влажной листвой лежала плодородная черная земля. У Саймона кружилась голова. Мелодия Адиту текла в его мыслях точно ручей по руслу из гладких камушков. Как долго они идут? Сначала ему казалось, будто вместе они сделали лишь несколько шагов, а получалось, что миновали часы, дни. И почему исчез снег? Ведь всего несколько мгновений назад он был повсюду. «Весна», — подумал Саймон, и почувствовал, как у него внутри рождается радостный смех. «Я думаю, мы входим в весну». Они шли дальше, вдоль ручья. Музыка Адиту звучала и звучала. Текла, как вода в реке. Солнце скрылось, и закат расцвел на небе точно роза, опаляя листву,
ветви и стволы деревьев Альтхорта огненным сиянием, раскрашивая камни алыми сполохами.
На глазах у Саймона яркий свет вспыхнул и умер на небе. Его быстро сменил пурпур, который, в свою очередь, поглотила траурная мгла. Казалось, мир перед ним стремительно меняется. Но он все еще чувствовал, что ступает по твердой земле. Одна нога следовала за другой. Рука Адиту продолжала крепко сжимать его пальцы. Мантия слушающего камня черна, точно агат. Его кольца сияют, как звезды. Пела она, и на куполе небес загорелись белые звезды. Они расцветали и тускнели в танце постоянно менявшихся узоров. Время от времени появлялись не совсем понятные очертания лиц и фигур, оставлявших следы в звездном свете на фоне черного неба, но они быстро растворялись и исчезали. И девять из них он носил, а один палец поднимается и пробует южный бриз. И по мере того, как Саймон шел дальше, под бархатно-черным небом и вращавшимися звездами, ему казалось, что вся его жизнь проходит с невероятной быстротой, и одновременно ночное путешествие представлялось ему одним почти бесконечным мгновением. У него возникло ощущение, будто само время течет сквозь него, оставляя дикую смесь ароматов и звуков. Альтхорт превратился в единое, постоянно менявшееся живое существо, в то время как смертельный холод отступал, и сквозь него пробивалось тепло. Даже в темноте Саймон чувствовал огромные, почти судорожные перемены. Они шли в ярком звездном сиянии вдоль щебетавшей, смеявшейся реки, и Саймону казалось, что он может почувствовать, как зеленые листья растут из голых веток и трепещущие цветы пробиваются из промерзшей земли, а их хрупкие лепестки раскрываются, точно крылья бабочек. Лес сбрасывал зиму, как змея старую бесполезную кожу. Песня Адиту пронизывала все, точно единственная золотая нить в гобелене приглушенных тонов. Фиалки в тенях ушей линкса. Он слышит, как солнце встает. Его шаг заставляет сверчков уснуть и пробуждает белую розу. Утренний свет начал проникать в Альтхорд. Он распространялся ровно, словно не имел единого источника. Казалось, лес ожил, и каждый лист и ветка были напряжены в ожидании. Воздух наполнился тысячами звуков и запахов. Звенели птичьи песни и гудели пчелы. Саймон чувствовал аромат живой земли, сладкое гниение поганок, сухое очарование пыльцы. Солнце, сбросившее покрывало туч, поднималось в небо, ставшее прозрачно-голубым над высокими кронами деревьев. «Плащ поющего о небе подбит золотом», — триумфально пела Адиту. И лес пульсировал вместе с ее песней, словно они были неразделимы. Его волосы полны перьями соловья. Каждые три шага он оставляет за собой жемчуг, а перед ним расцветает шафран. Адиту остановилась и выпустила руку Саймона, и та упала вдоль тела, вялая, как вареная рыба. Адиту встала на цыпочки и потянулась, подняв ладони к солнцу. У нее было удивительно стройное тело. Прошло много времени, прежде чем Саймон сумел заговорить. «Неужели мы...» — наконец начал он. «Неужели мы...» «Нет, но мы преодолели самую трудную часть», — сказала она. Потом повернулась и бросила на него взгляд смеющихся глаз. «Ты так сильно сжимал мою руку, я боялась, что ты ее сломаешь». Саймон вспомнил ее уверенные сильные пальцы и подумал, что такое едва ли могло случиться. Он ошеломленно улыбнулся и покачал головой. «Я никогда...» — он не находил подходящих слов. «Как много мы прошли?» Вопрос показался Адиту странным, и она задумалась. «Мы сильно углубились в лес», — наконец сказала она. «Да, довольно далеко». «Вам удалось заставить уйти зиму при помощи магии?» — спросил он, озираясь по сторонам. Снег исчез, утренний свет пробивался сквозь кроны деревьев, проливаясь на влажную листву у них под ногами. В колонне солнечного света трепетала паутина. «Зима не ушла», — ответила Адиту. «Это мы от нее ушли».
«Что?»
«Зима, о которой ты говоришь, фальшивая. как ты и сам знаешь, — проговорила она. — Сюда, в истинное сердце леса, буря и холод не могут пробраться. Саймону показалось, что он понял слова Адиту. — Значит, вы прогнали зиму при помощи магии? Адиту нахмурилась.
— Снова это слово, — сказала она. — Здесь мир исполняет свой истинный танец. То, что может изменить такую правду, есть магия, опасная магия. Во всяком случае, мне так кажется.
Она отвернулась, очевидно, устав от разговора. В характере Адиту была легкая склонность к мошенничеству. В тех случаях, когда речь шла о соблюдении норм обычной вежливости. Мы уже почти на месте, так что необходимости в отдыхе нет. Ты голоден или испытываешь жажду?
Саймон сообразил, что ужасно проголодался, словно не ел несколько дней.
Да, и то, и другое. Адиту молча скользнула между деревьями, оставив Саймона стоять у ручья. «Подожди!» — бросила она на ходу, и ее голос вернулся к нему эхом, словно окружил со всех сторон. Через несколько мгновений она вернулась с красноватыми шарами в каждой руке. «Крейл!» — сказала она. «Солнечный фрукт. Съешь их!»
Первый солнечный фрукт оказался сладким и полным желтого сока, со странным, пикантным послевкусием, что заставило Саймона быстро приняться за второй. После того, как он съел оба, Саймон ощутил приятную сытость.
— А теперь пойдем, — сказала Адиту. — Я бы хотела сегодня до полудня добраться, до Шао и Ригу.
— А что такое Шао и Ригу? И какой сегодня день? — спросил Саймон.
Адиту раздраженно посмотрела на него, если, конечно, такое земное выражение могло появиться на ее лице.
Шао и Ригу — это летние врата, естественно.
Ну а что до твоего второго вопроса? Я не в силах проделать необходимые измерения. Они для таких, как первая бабушка. Я думаю, у вас есть лунный период под названием Анитул?
Да, месяц Анитул, — кивнул Саймон.
Больше я сказать не могу.
Да, сейчас этот, как ты его называешь, месяц.
Теперь пришел черед Саймона испытать раздражение. Это он и сам мог ей сказать. Впрочем, в пути месяцы имели свойство проходить очень быстро. Однако он рассчитывал получить ответ на другой вопрос. Как долго они сюда шли? Конечно, он мог спросить прямо, но почему-то понимал, что не получит ответа, который его устроил бы.
Ситхи шла вперед. Несмотря на ее неудовольствие, Саймон надеялся, что она снова возьмет его за руку.
Но эта часть путешествия, очевидно, закончилась, и Адиту спускалась вниз по склону, не оглядываясь, чтобы проверить, следует ли он за ней.
Почти оглушенный какофонией птичьих трелей, смущенный происходящим, Саймон открыл рот, собираясь пожаловаться на то, что она молчит, но замер на месте, испытав стыд из-за своей близорукости. Его усталость и злость куда-то исчезли, словно он сбросил тяжелое одеяло снега, тянувшееся за ним из зимы.
Да, что бы Адиту ни говорила, она использовала дикую магию. Находиться посреди жестокой снежной бури,
что накрыла всю северную часть мира,
насколько ему было известно, а потом последовать за песней и оказаться в лучах солнечного света под чистым небом. Очень похоже на волшебные истории, которые рассказывал конюх Шем. Такого приключения не выпадало даже на долю Джека Мундвада. Саймон, поваренок, отправляется в королевство Ситхи. Тихо рассмеявшись, Саймон поспешил за Адиту, которая с любопытством на него посмотрела. За время этого странного путешествия погода менялась вместе с растительностью. Вечно зеленые деревья и низкий кустарник, засыпанные снегом, между которыми блуждал Саймон, уступили место дубам, березам и ясеням. Их ветви переплетались с цветущими ползучими растениями, создавая разноцветный полог, подобный витражному стеклу, но куда более изящный. Папоротники клевер росли на камнях, упавших деревьях и земле Альтхорта неровным зеленым одеялом. Какие-то грибы прятались в тени, точно солдаты-дезертиры. Другие, бледные, но странным образом красивые, покрывали стволы деревьев, точно ступеньки спиральных лестниц. Свет утреннего солнца припорошил все вокруг тонкой серебряной и золотой пылью. Речка проложила на своем пути неглубокий овраг и, извиваясь, уходила вниз в долину, дно которой закрывали низко нависавшие ветви деревьев. Саймон и Адиту пробирались по скользким камням вдоль берега, воздух вокруг них наполняли мелкие брызги. Речная вода растекалась по серии мелких прудов, постепенно становившихся больше, каждый соединялся со следующим. Над водоемами склонялись осины и плакучие ивы. На окружавших их камнях зеленел роскошный зеленый мох. Саймон присел, чтобы дать отдохнуть ногам и перевести дыхание. «Мы скоро будем на месте», — почти сочувственно сказала Адиту.
«Я в порядке».
Саймон смотрел на свои ноги и потрескавшиеся сапоги. Слишком много снега. Кожа была испорчена. Но стоило ли сейчас из-за этого тревожиться? «Я в порядке», — повторил он. Адиту присела на камень рядом с ним и посмотрела на небо. В ее лице было нечто удивительное, чего он не замечал в ее брате, несмотря на заметное фамильное сходство. Джерики обладал привлекательной внешностью, но Саймон подумал, что Адиту прелестно, красиво, пробормотал он. «Что?» Адиту повернулась к нему с вопросительным выражением на лице, словно смысл этого слова был ей неизвестен. «Красиво», — повторил Саймон, — «здесь все такое красивое». Он мысленно назвал себя трусом, а потом сделал глубокий вдох. «Вы также очень красивая леди», — наконец добавил он. Адиту некоторое время на него смотрела, в ее золотых глазах появилось недоумение. Потом она слегка нахмурилась. Еще через несколько мгновений громко рассмеялась, и Саймон почувствовал, что краснеет. «Ты только не сердись!» Она снова рассмеялась. «Ты очень красивый, Сиаман, снежная прядь. Я рада, что ты счастлив». Ее прикосновение к его руке было подобно льду, прижатому к жаркому лбу. «Пойдем», — сказала Адиту. «Нам пора». Вода, не обращая на них ни малейшего внимания, продолжала журчать и струиться вниз в долину. Скользя по камням, стараясь не отстать от легко шагавшей Адиту, Саймон подумал, что он, возможно, раз в жизни сказал что-то правильное. Адиту явно не рассердилась на его прямоту.
И все же он решил тщательно обдумывать все, что говорит.
Проклятие! Ситхи такие непредсказуемые. Когда они почти вышли на ровную местность, им пришлось остановиться возле пары высоких цуг, таких огромных,
что они могли бы поддерживать небесный свод, как колонны.
Там, где два могучих дерева уходили ввысь к чистому солнечному свету, мимо своих более мелких соседей, между стволами образовались запутанные сети ползучих растений, усеянные цветами лианы, свисали почти до земли и дрожали на ветру. Над цветками громко гудели пчелы с блестящими крылышками. Впрочем, они летали повсюду, упорные работяги, золотые с черным. «Подожди», — сказала Адиту. Нельзя легкомысленно проходить через врата лета. Несмотря на могущество и красоту двух цуг, Саймон удивился. «Это врата? Два дерева?» Адиту оставалась очень серьезной. «Когда мы бежали из Асуа, смотрящего на восток, мы бросили там все наши памятники из камня, Сиаман. Джирики попросил меня кое-что тебе рассказать, и неважно, что произойдет позднее. Тебе будет оказана редчайшая честь. Ты увидишь место, куда не ступала нога смертного. Ты понимаешь? Ни один смертный не входил в эти врата». О, Саймона поразили ее слова. Он быстро огляделся по сторонам, опасаясь увидеть осуждавших его зрителей. «Но я лишь хотел, чтобы кто-то мне помог. Я голодал». «Пойдем», — сказала она. «Джирики уже нас ждет». Адиту сделала шаг вперед, но потом обернулась. «И не нужно тревожиться», — она улыбнулась. «Это и в самом деле огромная честь. Но ты же Хикка-Стая. Ты несешь стрелу». Джирики не нарушает древних законов, ради кого попало. Саймон проходил между огромными деревьями, когда понял смысл слов Адиту.
«Нарушает законы?» — переспросил он. Теперь Адиту двигалась быстро, почти бежала, легко и уверенно по тропе, уходившей вниз от летних врат. Лес здесь казался диким, но более доброжелательным. Деревья огромные и старые, никогда не видевшие топора, однако не выходили на тропу, и их свисавшие вниз ветки не коснулись бы головы даже самого высокого путешественника. Они довольно долго шли по петлявшей тропе, которая начала подниматься над долиной. Деревья так густо росли по обе ее стороны, что Саймон видел только то, что находилось не более чем в броске камня, и у него возникло ощущение, будто он стоит на месте, а покрытые мхом стволы маршируют мимо. Воздух стал теплым. Дикая река, судя по ее громкому голосу, она текла параллельно тропе не больше, чем в сотне локтей, наполняла лес легким туманом. Сонное гудение пчел и других насекомых действовало на Саймона как солидный глоток крепкой охотничьей выпивки бенабика. Он совсем забыл себя и словно во сне следовал за Адиту, шаг левой ногой, шаг правой, когда ситхи остановилась. Слева от них занавес деревьев расступился, открывая вид на долину. — Повернись! — сказала она, внезапно переходя на шепот. — Запомни, Сиаман, ты первый из своего народа, кто видит Джао Этинукайи, лодки в океане деревьев. Конечно, это совсем не походило на лодку, но Саймон сразу понял смысл имени. Между верхушками деревьев и землей, и от ствола к стволу, от ветки к ветке, вздымалась огромная волна невероятной разноцветной ткани, которой уступили бы любые, даже самые изысканные паруса. И у Саймона действительно возникло ощущение, будто он видит огромный поразительный корабль. Часть ярко освещенной ткани была растянута, образуя крыши. Другие обвивали стволы деревьев или свисали с ветвей до земли, образуя прозрачные стены. Некоторые, привязанные к самым высоким веткам сияющими шнурами, просто трепал ветер, и они развивались. Весь город волнообразно двигался с каждым изменением направления ветра, точно морские водоросли на океанском дне, которые изящно колеблются во время прилива и отлива. Цвета тканей и шнуров зеркально отображали различия в оттенках окружающего леса, и временами становилось трудно отличить их от творений природы. Более того, когда Саймон вглядывался более внимательно, ошеломленной нежной и хрупкой красотой Джао Этинукайи, он видел, что во многих местах они объединялись в неземной гармонии. Река, что протекала посреди долины, здесь становилась спокойнее, но ее по-прежнему наполняла неустанная звенящая музыка. Зыбкий свет отражался от переменчивых фасадов домов, создавая иллюзию глубины. Саймону казалось, что он видит серебристые следы других ручьев, протекавших между деревьями. Землю между домами, если их можно было так назвать, скрывала густая зеленая растительность, главным образом упругий клевер. Он рос повсюду, как ковер, за исключением темных тропинок, окаймленных мерцавшим белым камнем. Над водой нависло несколько изящных, расположенных случайным образом мостов, построенных из такого же камня. Рядом с тропинками диковинные птицы с похожими на веер радужными сине-желтыми хвостами важно переваливались на коротких ногах или взлетали на нижние ветви деревьев, оглашая воздух глупыми резкими криками. На верхних ветвях то и дело возникали ослепительные разноцветные всплески. Там сидели птицы с таким же ярким оперением, но куда более благозвучными голосами. Теплый нежный ветерок приносил ароматы пряности, древесной смолы и летней травы. Птичий хор исполнял тысячи различных песен, которые удивительным образом сочетались друг с другом, словно невероятной сложности головоломка. Великолепный город раскинулся перед Саймоном, уходя все дальше в залитый солнцем лес, словно гостеприимный рай, какого Саймона и представить даже не мог.
— Это чудесно! — выдохнул он. — Пойдем, — сказала Адиту. — Джерики ждет тебя в своем доме.
Она поманила его, а когда он не сдвинулся с места, мягко взяла за руку и повела за собой. Саймон глазил по сторонам с восхищением и благоговением. Когда они по тропинке поднялись вверх и направились вперед, удаляясь все дальше от центра. Шелест шелковой ткани и шорохи ветвей сливались в единую мелодию с песнями птиц, создавая новый звук, который показался Саймону невероятно приятным. Он долго смотрел, принюхивался и слушал, прежде чем к нему вернулась способность думать.
— А где все? — наконец спросил он.
Во всем городе, на территории, превышавшей площадь сражений в Эрчестере, он не заметил ни одной живой души.
— Мы — народ, склонный к одиночеству, Сиамам, — ответила Адиту. — Мы стараемся много времени проводить наедине с собой, за исключением особых случаев. Кроме того, сейчас полдень, когда многие предпочитают покидать город и отправляться на прогулки. Странно, что мы никого не заметили возле водоемов.
Несмотря на убедительность слов Адиту, Саймон почувствовал тревожное настроение ситхи, словно она сама не была уверена, что говорит правду. Однако он не мог знать наверняка. Саймон прекрасно понимал выражения лиц и манеры людей, с которыми вырос. Но когда дело касалось знакомых ему ситхи, оказался совершенно беспомощным. Тем не менее, он практически не сомневался, что Адиту испытывала беспокойство, возможно, именно из-за пустого города, на что Саймон и обратил внимание. На тропу перед ними с царственным видом вышла крупная дикая кошка. На мгновение сердце Саймона отчаянно забилось. Тем не менее, Адиту даже не замедлила шага, несмотря на размеры животного, и продолжала спокойно идти ей навстречу. Взмахнув коротким хвостом, кошка внезапно прыгнула в сторону и скрылась в подлеске. И лишь шевелившийся папоротник говорил о том, что она только что здесь побывала. Очевидно, сообразил Саймон, птицы не единственные существа, которые спокойно разгуливают по Джао-э-Тин-Ну-Кайи. Рядом с тропой мелькали силуэты лисиц. Обычно их изредка можно увидеть ночью, не говоря уже о полудне, мерцали точно сполохи пламени в густом кустарнике. Зайцы и белки с любопытством поглядывали на Саймона и Адиту, когда те проходили мимо. Саймон был уверен, что если бы он наклонился к любому из них, они неспешно отошли бы в сторону, слегка недовольные, что их потревожили, но без малейшего страха. Они перешли по мосту один с притоков реки. Затем свернули и зашагали вдоль берега, заросшего ивами. Белая матерчатая лента велась между деревьями слева от них, охватывала стволы, петлями опутывала ветви. По мере того, как они шли, все дальше мимо стоявших на страже ив, к первой ленте присоединилась вторая. Они пересекались, сходились и снова расходились, словно в статичном танце. Вскоре появились другие белые ленты разной ширины, вплетенные в зеленые растения и создававшие фантастические узоры. Сначала совсем простые, но вскоре Саймон и Адиту уже шли мимо сложных картин между стволами. Сияющее солнце, небеса с облаками, вечно меняющиеся океаны с бегущими волнами, животные в прыжке, фигуры в развивающихся одеяниях или с филигранно выделанным оружием. Все они были созданы при помощи сплетавшихся между собой узлов. По мере того, как простые картины превращались в гобелены с чередованием света и тени, Саймон понял, что перед ним разворачивается история. Живая книга из узлов изображала людей, которые любили и воевали в стране, подобной невероятно странному саду, месте, где растения и существа процветали, но чьи очертания казались нечеткими, хотя вышли из-под рук умелых мастеров. Затем что-то пошло не так. Ткачи по-прежнему использовали только белые ленты, Но Саймон почти смог разглядеть темное пятно, которое стало проникать в жизнь и сердца людей, и они начали меняться не в самую лучшую сторону. Брат сражался с братом, место несравненной красоты было безнадежно изуродовано, некоторые люди приступили к строительству кораблей.
«Мы пришли», — сказала Адиту, напугав Саймона.
Гобелен из белых лент привел их к водовороту бледной ткани, спирали, которая поднималась вверх по склону пологого холма. Справа, рядом с диковинной дверью, гобелен перескакивал через реку, дрожа в ярком воздухе, подобно мосту из шелка. В тех местах, где натянутые ленты перебирались через речной поток, появилось 8 великолепных кораблей, построенных из узлов и преодолевавших морские просторы. Картины из белых лент касались ив на дальнем берегу и поворачивали, чтобы, извиваясь, отправиться дальше вдоль реки в том направлении, откуда Саймон и Адиту пришли, от дерева к дереву, пока не исчезали из вида. Адиту коснулась плеча Саймона, и он вздрогнул. Гуляя в чужом сне, он забыл себя. Он последовал за ней в дверь и начал подниматься по ступенькам, аккуратно вырубленным в склоне горы и выложенным гладкими разноцветными камнями. Как и все остальное, коридор, по которому они шли, был сделан из трепещущей ткани. Возле двери стены оставались белыми, но постепенно темнели и переходили к бледно-голубому и бирюзовому. В своей белой одежде Адиту отражала перемещавшийся свет, и теперь, когда она шла впереди, Саймону казалось, что она сама меняет цвет. Саймон провел пальцами вдоль стены и обнаружил, что она невероятно мягкая, но на удивление прочная. Она скользила под его ладонью, точно золотой провод, однако оставалась теплой, как птенец, и подрагивала вместе с каждым вздохом ветра. Вскоре неприметный коридор привел их в большую комнату с высоким потолком. Однако, если не считать подвижных стен, она ничем не отличалась от комнаты любого хорошего дома. Бирюзовый цвет ткани у входа почти незаметно переходил в ультрамарин. Низкий стол из темного дерева стоял возле одной из стен. Вокруг него лежали подушки. На столе лежала дощечка, выкрашенная в разные цвета. Саймон сначала решил, что это карта, но почти сразу узнал доску для игры в шент, которую видел в руках у Джирики в его охотничьем домике, и вспомнил вопрос Адиту. «Игровые фишки», — догадался Саймон, — лежали в изящной деревянной шкатулке рядом. Кроме того, стол украшала каменная ваза с единственной веткой цветущей яблони. «Пожалуйста, присаживайся, снежная прядь». Адиту взмахнула рукой. «Полагаю, к Джирике пришел гость». Прежде чем Саймон успел последовать ее предложению, дальняя стена комнаты зашевелилась. Затем один ее участок взлетел вверх, словно его вырвали. Ситхи, одетый в ярко-зеленое, с волосами рыжего цвета, заплетенными в косу, вошел в комнату. Саймона удивило, как быстро он узнал дядю Джирики, Кендрая Ара. Ситхи что-то хрипло бормотал, он был в ярости.
Впрочем, Саймон не успел увидеть на его лице никаких эмоций.
Затем Кендрая Ара поднял взгляд и увидел Саймона. Его угловатое лицо побелело, словно кровь отхлынула от щек, как вода из перевернутого ведра.
«Суходайя! Иси-иси-ие-а! Суходайя!»
«Дети заката, это действительно смертный!» Задыхаясь, прошипел он, и его голос был настолько полон удивления и гнева, что у Саймона возникло ощущение, будто он принадлежит кому-то другому. Кендрая Ара провел тонкой, украшенной кольцами рукой по глазам и лицу, словно пытался стереть образ неуклюжего Саймона. Когда у него не получилось, дядя Джирики зашипел, почти как разъяренная кошка, повернулся к Адиту и начал что-то очень быстро говорить на тихом текучем языке ситхи, впрочем, прекрасно передававшем его возмущение и ярость. Адиту выслушала его тираду с застывшим лицом.
но ее большие золотые глаза широко раскрылись, однако в них не было страха. Когда Кендрая Ара закончил, она спокойно ему ответила. Ее дядя снова повернулся к Саймону, сделал серию странных коротких жестов, изгибая пальцы и слушая размеренный ответ Адиту. Кендрая Ара глубоко вздохнул, постепенно им овладело противоестественное спокойствие, и он застыл, точно каменная статуя. Лишь яркие глаза оставались живыми и горели на лице, словно лампы. Через несколько мгновений полной неподвижности он вышел из комнаты без единого слова или косого взгляда и беззвучно зашагал к выходу из дома Джирики. Саймона потрясла сила гнева Кендрая Ара, которую он даже не пытался скрыть. «Вы что-то говорили относительно нарушения законов?» — сказал Саймон. На губах Адиту появилась странная улыбка. «Сохраняй мужество, снежная прядь. Ты Хика Стайя». Она провела пальцами по волосам, и это движение показалось Саймону удивительно человеческим, а потом указала в ту сторону, откуда появился ее дядя. «Давай войдем к моему брату». Они шагнули в солнечный свет. Комната также была из трепещущей ткани, но одна длинная стена поднята наверх до самого потолка. Далее гора уходила вниз на дюжину шагов, и там виднелась тихая спокойная заводь, которую образовала все та же река, широкий пруд с узким проливом, окруженный камышом и дрожавшими осинами. В центре с камня на камень прыгали маленькие красно-коричневые птички, точно победители на бастионах поверженной цитадели. На берегу грелись в лучах солнца, проникавшего сквозь деревья, несколько черепах. Вечерами здесь замечательно стрекочут сверчки. Саймон повернулся и увидел Джирики, который стоял в тени в противоположном конце комнаты. — Добро пожаловать в Джао Этинукаи, Саймон, — сказал он. — Я рад нашей встрече. «Джирики!» — Саймон бросился вперед, не успев даже подумать, и заключил стройного ситхи в объятия. На мгновение принц напрягся, но сразу расслабился. «Ты так и не попрощался», — сказал Саймон и смущенно отстранился. «Ты прав», — не стал спорить Джирики. Он был в длинном свободном одеянии, сшитом из тонкой синей ткани, туго завязанном на поясе широкой красной лентой. Лавандовые волосы, заплетенные в две косы, спускались на плечи, на голове их скреплял гребень из бледного полированного дерева. «Я бы умер в лесу, если бы ты мне не помог», — неожиданно сказал Саймон и смущенно рассмеялся. «Ну, если бы не пришла Адиту». Он повернулся, чтобы на нее взглянуть. Сестра Джирики не сводила с него глаз и кивнула, соглашаясь. «Я бы умер». Только сейчас Саймон понял, что говорит правду. Он уже начал прощаться с жизнью, когда Адиту его нашла, с каждым днем все больше удаляясь от живых людей. «Итак», — Джирики сложил руки на груди, — «для меня честь, что я сумел тебе помочь. Однако мои обязательства еще не закрыты. Я должен тебе две жизни. Ты — мой носитель стрелы, Сиаман, и таковым останешься». Он посмотрел на сестру. Бабочки уже собрались. Адиту ответила ему на их напевном языке, но Джирики поднял руку. «Говори так, чтобы Сиаман нас понимал. Он мой гость». Адиту некоторое время смотрела на брата. «Мы встретили Кендрая Ара», — сказала она. «Он недоволен». «Дядя постоянно недоволен, со времен падения Асуа. Но это никак не может помешать моим планам. Тебе прекрасно известно, что тут нечто большее, ивовый прутик». Адиту пристально посмотрела на брата, но ее лицо оставалось бесстрастным. Потом она повернулась и бросила быстрый взгляд на Саймона, и на мгновение ее щеки потемнели от смущения. Как странно говорить на его языке. «Наступили странные времена, кролик. И ты это знаешь». Джирики поднял руки к солнечному свету. «О, какой день! Нам нужно идти всем троим. Бабочки уже собрались, как я сказал. Я говорил о Кендрае Ара легко, но на сердце у меня тяжесть». Саймон в полнейшем недоумении посмотрел на Джирики. «Сначала позвольте мне снять эту глупую одежду», — сказала Адиту. Она так быстро выскользнула в другую скрытую дверь,
что Саймону показалось, будто она растворилась в тени. Джирики тем временем повел Саймона в переднюю часть дома.
«Мы подождем ее внизу. Нам с тобой нужно о многом поговорить, Саймон. Но сначала мы пойдем к Есире.
А почему она назвала тебя ивовым прутиком?» У Саймона на языке вертелось множество вопросов, но задать он сумел только этот.
«А почему я называю тебя снежной прядью?»
Джирики заглянул в лицо Саймона и улыбнулся своей обаятельной хищной улыбкой.
«Я рад видеть, что ты в порядке, человеческое дитя».
«Нам пора», — вмешалась Адиту. Она появилась за спиной Саймона настолько бесшумно, что он даже ахнул. Адиту сменила зимнюю одежду на платье из тончайшей полупрозрачной ткани мерцавшего белого цвета с оранжевым закатным поясом. Ее стройные бедра и маленькие груди отчетливо проступали под свободным платьем, и Саймон почувствовал, что у него начинает гореть лицо. Он вырос с горничными, но они неизменно отсылали его спать с другими поварятами. Почти обнаженное прекрасное тело выводило его из равновесия. Саймон понял, что не сводит с Адиту глаз, отчаянно покраснел и одной рукой невольно сотворил знак дерева у себя на груди. Смех Адиту был подобен дождю. «Я так счастлива, что избавилась от всего лишнего. Там, где находился наш юный гость, Джирики, было холодно. Очень холодно».
«Ты права, Адиту», — мрачно отозвался Джирики. «Мы легко забыли зиму, когда в нашем доме властвует лето. А теперь нам пора отправляться в Есиру, где некоторые не хотят верить в существование зимы».
Он вывел их из своей необычной передней в залитый солнцем коридор из плакучих ив, росших вдоль реки. Адиту последовала за ним. Саймон шел последним, продолжая отчаянно краснеть. Ему ничего не оставалось, как наблюдать за пружинистой походкой и раскачивавшимися бедрами Адиту. Некоторое время Саймон, которого продолжала отвлекать Адиту в роскошном летнем платье, ни о чем не мог думать. Но даже гибкая сестра Джирики и чудеса Джао-Этинукайи не могли отвлечь его надолго. Некоторые произнесенные слова начали его тревожить. Выходило, что Кендре-Ара зол на него. А еще Адиту говорила о нарушении правил. Что же происходит на самом деле? «Куда мы идем, Джирики?» — наконец спросил Саймон.
«В Ясиру», — Ситхи указал вперед. «Вон туда, видишь?»
Саймон посмотрел, прикрыв глаза от ослепительного солнечного света. Его многое отвлекало, и яркий свет сильнее остального. И почему он снова позволил куда-то себя вести, когда ему больше всего хотелось улечься в клевере и поспать? Сначала ему показалось, что Ясира — это лишь странной формы шатер, центральный шест которого поднимался вверх на 50 локтей. Его ткань казалась более яркой и разноцветной, чем другие прекрасные сооружения в Джао-Этинукайи. Только через две дюжины шагов Саймон сообразил, что центральным шестом служил гигантский, широко раскинувший ветви ясень,
чья крона уходила в лесное небо.
И лишь после того, как он приблизился еще на сотню шагов, он понял, почему ткань огромного шатра мерцает. Бабочки. К раскидистым ветвям ясеня были привязаны тысячи нитей, таких тонких, что они казались параллельными лучами света, окружавшими дерево. На нитях сверху донизу, вплотную друг к другу, точно кровельная дранка, сидели, лениво помахивая радужными крылышками, миллионы и миллионы бабочек всех возможных и невозможных цветов, оранжевые и винно-красные. Темно-красные и лазурные, бледно-желтые и бархатно-черные, как ночное небо. Тихий шелест их крыльев наполнял теплый летний воздух, словно он обрел собственный голос. Они едва заметно шевелились, словно засыпали, но в целом оставались на месте, насколько видел Саймон. Бесчисленные осколки ослепительно яркого, пульсировавшего сияния. Бабочки дробили солнечный свет, словно несравненные сокровища из живых самоцветов. В эти мгновения Саймону показалось, что Ясира является дышащим, сияющим центром творения.
Он остановился и внезапно, беспомощно расплакался. Джирики не видел реакции ошеломленного Саймона. «Маленькие крылья в тревоге», — сказал он. «Очевидно, Схью, лорд, Кендрая Ара, уже им рассказал». Саймон всхлипнул и вытер глаза. Теперь, когда он увидел Ясиру, ему стало понятно горькая ненависть и Нелуки, короля бурь, к несведущему разрушительному человечеству.
Пристыженный Саймон слышал слова Джирики так, будто они доносились издалека.
Принц Ситхи говорил что-то о своем дяде. Упоминал ли Кендрая Ара бабочек? Саймону было все равно. Он не хотел думать. Он хотел лечь. Он хотел спать. Джирики все же заметил, что Саймону стало не по себе. Мягко взял его за локоть и повел в сторону Ясиры. Перед безумным,
фантастическим сооружением нити, заполненные бабочками, расходились по обе стороны от дверного проема, представлявшего собой простую раму, украшенную розами.
Адиту уже вошла внутрь, и Джирики ввел Саймона. В то время как бабочки снаружи выглядели великолепно, внутри все оказалось иначе. Разноцветные колонны света проникали сквозь живую крышу, как через витражи, ставшие благодаря чуду подвижными. Огромный ясень, могучий хребет Ясиры, стоял в ореоле множества менявшихся оттенков цвета, и вновь перед мысленным взором Саймона появился диковинный лес, благоденствующий на дне изменчивого океана. Однако сейчас эта мысль ошеломляла, и у него возникло ощущение, будто он тонет, беспомощно барахтаясь в недоступном понимании изобилия. В огромном помещении было очень мало мебели. Всюду лежали красивые ковры, но во многих местах виднелась трава. Тут и там поблескивали мелкие водоемы, их окружали цветущий кустарник и камни. Все так же, как снаружи, если не считать бабочек и ситхи. Комната была заполнена ситхи, мужчинами и женщинами в одежде, такой же разной, как трепещущие крылья бабочек. Сначала по одному, потом целыми группами они поворачивались, чтобы посмотреть на вошедших, сотни спокойных, похожих на кошачий глаз, в которых отражался изменчивый свет. Большинство из них негромко, но возмущенно зашипели. Саймону захотелось убежать, и он даже предпринял слабую попытку, но Джирики крепко держал его за плечо и повел вперед, к небольшому земляному возвышению перед основанием дерева. Высокий, покрытый мхом, камень выступал из заросшей травой земли, точно предостерегающий палец. На низких креслах перед ним сидели женщина и мужчина-ситхи в роскошных светлых одеяниях. Мужчина, который находился ближе, посмотрел на приближавшихся Саймона и Джирики. Его волосы, собранные на макушке, были угольно-черными, их оттеняла корона, вырезанная из дерева белой березы. Саймон заметил, что у него такие же острые черты золотого лица, как у Джирики, но в уголках миндалевидных глаз и тонкого рта угадывалась долгая жизнь, полная огромных, но неуловимых разочарований. У сидевшей слева от него женщины были темно-рыжие волосы, голову также украшала березовая корона, в многочисленные косички она вплела длинные белые перья.
А еще Саймон обратил внимание на несколько браслетов и колец, черных, как волосы мужчины.
Из всех ситхи, что Саймону доводилось видеть, ее лицо показалось ему самым неподвижным, застывшим и умиротворенным. Мужчина и женщина казались старыми, мудрыми и спокойными, но то была тишина темного древнего пруда в лесу, окутанного тенями, спокойствие неба, полного грозовых туч. Вполне возможно, что за видимой безмятежностью могло скрываться нечто опасное. Опасное для юных смертных. —
Ты должен поклониться, Сяман, — тихо подсказал Джирики.
Саймон, в том числе из-за дрожавших ног, опустился на колени и сразу ощутил сильный запах теплой земли.
— Сяман, снежная прядь, человеческое дитя, — громко заговорил Джирики.
Знай, что ты пришел к Шимаанари, королю Зидайя,
властителю Джао Этинукайи или Кимейе, королеве детей рассвета, госпоже дома ежегодного танца.
Продолжавший стоять на коленях Саймон ошеломленно посмотрел вверх. Все глаза обратились к нему, словно он был здесь единственным и неуместным даром. Шимаанари что-то сказал Джирике, и никогда прежде Саймон не слышал, чтобы слова на языке ситхи звучали так жестко.
— Нет, отец, — ответил Джирике, — как бы там ни было, мы не должны отказываться от собственных традиций. Гость есть гость. Я прошу тебя, говори так, чтобы Сиаман понимал твои слова. На изящном лице Шимаанари появилось хмурое выражение. Когда он, наконец, заговорил, оказалось, что он владеет вестерлингом совсем не так хорошо, как его сын и дочь.
— Итак, ты тот смертный юноша, что спас жизнь моего сына?
Саймон медленно кивнул, но ему не показалось, что властитель доволен.
— Я не знал, сумеешь ли ты понять, но мой сын совершил очень плохой поступок, когда привел тебя сюда, вопреки законам нашего народа, привел смертного.
Шимаанари выпрямился и стал переводить взгляд с одного лица ситхи, собравшихся вокруг, на другое.
«Но что сделано, то сделано. Мой народ, моя семья», — продолжал он. «Мы не причиним вреда человеческому юноше. Мы еще не пали так низко. Мы обязаны ему честью, Хикастайя, как обладателю белой стрелы».
Он снова повернулся к Саймону, и на его лице появилось выражение бесконечной печали.
«Но и покинуть нас ты не сможешь, поэтому останешься с нами навсегда. Ты состаришься и умрешь здесь, в Джао Этинукайи».
Крылья миллионов бабочек затрепетали и зашелестели.
«Останусь?»
— ничего не понимающий Саймон повернулся к Джирике. Обычное спокойное лицо принца превратилось в маску потрясения и скорби. Когда они шли обратно к дому Джирики, Саймон молчал. Медленно спускались сумерки, и остававшую долину наполнили запахи и звуки безупречного лета. Ситхи не нарушал молчание и вел Саймона по запутанным тропам, кивками и легкими прикосновениями, указывая направление.
Когда они приблизились к реке,
которая текла мимо двери дома Джирики, голоса ситхи слились в песне, доносившейся с ближайших холмов. Мелодия, эхом проносившаяся по долине, состояла из серии изощренных пассажей, приятных, но с легким присутствием неблагозвучий. Так лисица появляется и исчезает в густом кустарнике. Песня была удивительно плавной и прозрачной, и через какое-то время Саймон понял, что невидимые музыканты вплетают свои голоса в журчание реки. Потом вступила флейта, вызвавшая рябь на поверхности музыки, точно ветер, вспенивший волны в реке. Внезапно Саймон почувствовал странность этого места и ощутил одиночество, диковинную пустоту, которую не мог заполнить Джирики или кто-то из других ситхи. Несмотря на всю свою красоту, Джао Этинукайи теперь казался ему клеткой. Саймон знал, что посаженные в клетку животные слабеют и быстро умирают. «Что мне теперь делать?»
— безнадежно спросил он.
Джирики посмотрел на сверкавшую реку и печально улыбнулся. «Гулять? Думать? Учиться играть в шент? В Джао Этинукайи много способов проводить время». Когда они подошли к двери дома Джирики, водяная песня уже каскадом сбегала с заросшего деревьями склона, окружив их скорбной музыкой, постоянно менявшейся, но неспешной и терпеливой, как сама река.